теперь я хотел как бы перейти к следующей части нашей главы, главы Ваишлах, в котором рассказывается о том, что было с Яковом после того, как уже была его встреча с Исавом. Это глава Ваишлах, отрывок 35, стих 1. «И сказал Всевышний Якову, встань и подымайся в Бейтель, и становись там, и сделай там жертвенник сильному, то есть Всевышний, который открылся тебе, когда ты бежал от брата своего Эсава, от брата своего Эсава». Раши пишет здесь следующие слова из Мидраша Танхума. «Встань и подымайся». Почему такое резкое выражение «встань и подымайся»? За счет того, что он задержался в дороге, ты был наказан. И случилась эта история с твоей дочкой. И это то, что мудрецы говорят в Мидраше Танхума и в Мидраше Раба. Они говорят, что все, что произошло с Яковом, история с Диной, это было за счет того, что он задержался в пути. В чем он задержался в пути? Прочитаем вот этот интересный текст, который говорит Мидраш Танхума. «Будет, да пусть научит нас наш учитель, в каких местах пинхасошель адам нефтехет». Пинхасо – это как записи. Дневник человека открывается. Дневник человека здесь имеется в виду, что на небесах есть запись всего, что человек делает. И в особых ситуациях на небесах небесный суд начинает внимательно изучать дневник человека. Соответственно, Мидраш Танхума говорит, что пусть наш учитель, то есть это как бы ученики обращаются к своему учителю, расскажет нам, в каких ситуациях на небесах начинает внимательно изучать дневник человека. Так учили мудрецы, продолжает Мидраш Танхума. В трех местах дневник человека открывается. Когда человек выходит единственной в дорогу, когда он сидит в раскачающемся доме, то есть как бы в неустойчивом доме, и когда он дает обещание и не исполняет его. То есть три вещи. То есть когда человек выходит в дорогу один. Что здесь имеется в виду? Комментарий Эц Юсеф говорит, что открытие дневника человека имеется в виду, что небесный суд начинает анализировать, как бы, или начинает заниматься судом человека, судить его, достоин ли он тому, чтобы ему было совершено чудо. То есть, когда человек отправляется один в путь, он ставит себя изначально в состояние опасности. То есть, естественным образом, то есть, это опасность физическая, в то время любые дороги были опасны, и духовная. То есть, это мы рассматривали, когда рассматривали на прошлом году историю с Яковом, что Яков остается один, мы подробно рассматривали эту идею. А другой момент, когда человек находится в доме, который может упасть. То есть, зная, что дом может упасть, он находится там, как бы изначально ставит себя в ситуацию для того, чтобы его спасти, по крайней мере, беречь его нужно, чтобы было особое чудо. И вторая, третья вещь, это когда человек делает обещание и не исполняет его. Раби Аха, сын Якова, приводит доказательство на это откуда? Из того, что сказано, и случится с ним несчастье. Что значит, откуда он приводит доказательство, что человек, который выходящий в дорогу, его жизнь находится в опасности? Это из того, что когда Яков отсылает Беньямина с братьями, то есть когда он не хочет отсылать Беньямина, он говорит, и случится с ним опасность. Почему? Потому что все дороги находятся Бехеска Сакона, то есть у них есть статус опасности. Раби Элиэзер, сын Раби Йоси Аглили, говорит, если ты видишь праведника, который выходит в путь, три дня до этого подготовься, или задержись три дня для того, чтобы выйти с ним. То есть если ты человек собирался выйти в путь, и он знает, что какой-то праведник выходит в путь, он должен выйти в путь на три дня раньше или на три дня позже. То есть он может специально, чтобы с праведным человеком отправиться в путь. Если ты видел злодея, который отправляется в путь, то на три дня раньше выйди в дорогу или на три дня задержись для того, чтобы вы не ходить с ним, потому что сатан соединяется с ним. Так далее, так далее. Однако праведника ангелы мира провожают его, как сказано, ибо ангелов своих заповедует он тебе. Сидящий в расшатанном доме, сатан обвиняет его. Дневник открывается его на небесах, это мы учим из Мишны. То есть это написано в Мишне. Человек, который делает обещания и не исполняет их, откуда? С того, что написано. Китидор недер лашем элекеха лотахер лешалмо. То есть написано в книге Дворим, Дворим Хов Гимл, что когда ты дашь обещание Всевышнему Богу твоему, не задерживайся, чтобы исполнить его. И написано «Мокеш Адам и Лакадош вахер недарим лавакер». То есть как бы этот стих говорит о том, что ловушкой для человека будет то, когда он как бы задерживает исполнение своих обещаний. Это стих из Мишли. Вахер недарим лавакер, то есть что после обещаний будут как бы лавакер. Лавакер это означает навещать. Что имеется в виду, что запись, дневник человека будет навещаться небесным судом. И ангелы говорят обвинения против человека и вспоминают его грехи. Дальше говорится страшные вещи, которые я даже не хочу читать. Здесь пропустим их. Это не таких страшных вещей, я не хочу стращать слушателей. Ну, потому что... Рассказал Раби Инай, человек, который... делает обещание и не исполняет его, Всевышний говорит, где такой-то и такой-то, который делал обещание в такой-то день? Пойдем и посмотрим в такой-то день. Пойдем и давайте посмотрим. Кто Яков отправился, продолжает Мидраш, Варам Нагараем, что написано? И сделал Яков обещание, говоря, то есть он дал обещание. Всевышний сделал все, что Яков просил. Яков разбогател. И написано, и пришел в Ишефло. То есть он как бы было, он остановился и не торопился возвращаться назад. И не исполнил свое обещание. И здесь Мидраш говорит, привел на него Эсова и хотел убить его. И забрал у него весь тот подарок, который говорится, что коз 200, и Яков не почувствовал. Привел на него ангела и боролся с ним, и чуть не убил его. Как сказано, остался Яков один, и боролся человек с ним. Это ангел самых мэм, ангел Эсова, и хотел убить его. Как написано, и увидел, что он не может одолеть его, и стал он хромым. Когда он не почувствовал это, случилась с ним история с Диной, как сказано, и вышла Дина. Как, пока если он не почувствовал это, случилась с ним история с Рахелью, как написано, и умерла там Рахель и была похоронена в дороге. То есть этот Мидраш говорит, как бы получается, что тогда, то есть несмотря на то, что история с Рахелью описывается дальше в Торе, тут как бы Мидраш говорит, что в соответствии с логикой этого Мидраша, комментатор здесь обращает на это внимание, он говорит, что как бы возможно, что это произошло позже тогда. То есть как мы знаем, что в Торе не обязательно должна быть сохранена хронология описания событий. Он говорит, что Машма, то есть из этого видно, что Рахель умерла перед тем, как Яков пришел в Бейтель. И несмотря на то, что из порядка изложения событий в Торе видно, что это было после того, как он ушел оттуда, как написано, отправился из Бейтеля и так далее, и так далее. Вот, тем не менее, то есть так получается в соответствии с этим Мидрашем. То есть он говорит, что Мидраш считает это таким образом. Соответственно, дальше здесь, то есть получается, что Мидраш считает, что все, что произошло, все неприятные вещи, которые произошли с Яковом, произошли с ним только по одной причине. Что он задержался и вовремя не исполнил свое обещание. То есть и встреча с Эсовом. И то, что произошло потом с ангелом. То есть здесь, говорится, интересно, что здесь встреча с Эсовым описывается. То есть как бы то, что он должен был отослать ему этот подарок. И потом он должен был бороться с его ангелом. Потом история с Диной и с Рахелью. Это было своего рода как знаки свыше на то, что он что-то делает неправильно. Так говорит этот Мидраш. И помогает это мнению Рави Шмуэля сына Нахмана, который говорит, что все... Да, это опять, этот отрывок я опять пропущу. Такие страшные вещи я не могу читать. Даже своими словами не хочу их рассказывать. Вот, сказал раб Эйво, есть такая поговорка, «Маглотка тарша акиш ала», что это поговорка на арамейском. Эта поговорка означает так, следующую вещь, когда сито застряло, стукни по нему. То есть, когда человек просеивает муку, если оно засорилось, то есть не перестало просеивать, нужно по нему стукнуть. Такая поговорка на арамейском языке. Магалат хатарша акиш ала. То есть, соответственно, как бы, если человек, то есть, какой он идея говорит, что если как бы человек остановился, застрял где-то и не идет по правильному пути, то как бы ему посылается некий знак на то, чтобы его туда направить. То есть, как будто бы все эти события, это были знаком для Якова, для того, чтобы направить его к чему, чтобы он исполнил свое обещание. «Сказал ему Всевышний, все, что с тобой случилось, случилось только из-за того, что ты задержался в дороге. И если ты не хочешь, чтобы с тобой еще что-то случилось, встань и иди в Бейт-Эль и сделай там жертвенник, в то место, где ты дал мне обещание». Где он сказал, то есть он говорит, что я Бог, как бы Всевышний, раскрывшийся в Бейт-Эле, в месте, где ты помазал для меня Мацеева, и там, где ты дал мне обещание. И говорит Рафаба, сын Кагана, сказал Всевышний Якову, «Бешат акта недра, бешат рефха шамти». То есть другая поговорка. Поговорка говорит следующее. В момент беды – обещание. В момент благополучия – забывчивость. Идея такая, что когда человеку плохо, он молится Всевышнему и делает обещания, что он сделает. Когда человеку хорошо, он об этих обещаниях забывает. То есть довольно тут серьезные вещи говорятся. Сразу же сказано, и встал Яков, и обратился к дому своему, всем, кто был с ним, и сказал им, встанем и подымемся в Бейт-Эль. Что же было, что в момент, когда он дал обещание, что он говорит, что если будет Всевышний со мной, что это значит, что я не буду идти не за идолопоклонством. Беречь меня. Что значит беречь меня? Беречь меня от разврата. В дороге в этой имеется в виду от кровопролития. Это то, что Яков просил. И за то, что он задержал свое обещание, был наказан в трех вещах. Идолопоклонство откуда? Из того, что в этом отрывке, это сейчас то, что мы будем рассматривать, написано, уберите чужих божеств изнутри себя, идолоразврат, гилуя райот из Дины, кровопролитие из истории с Шимоном и Леви, что они убили всех жителей города, мужчин. Из этого мы учим, что человек, который задерживает свои обычаи, обещание – это тяжело, чуть тяжелее, чем все эти три преступления. За счет того, что он сдержал свое обещание, был наказан тремя этими вещами. Здесь, соответственно, продолжает Мидраш и говорит, что в Кагелете написано «хорошо человеку, чтобы не обещать, чем обещать и не исполнить». У нас есть спор между двумя мудрецами – Раби Мейером и Раби Игудой. Раби Мейер говорит, лучше из двоих, который не обещает вообще, а приносит жертвоприношение в храмовый двор, и там приносит его в жертву. Раби Гуда говорит, что лучше из двоих тот, кто делает обещание, исполняет. Как написано в псалмах, «Недру вышалму лэгашем лэкейхам». «Делайте обещания, исполняйте их Господу Богу вашему». Что этот человек получает награду и за обещание, и за его исполнение. То есть здесь как бы у нас есть спор между Раби Мейером и Раби Игудой. С точки зрения Раби Мейера лучше вообще не делать обещания. С точки зрения Раби Игуды лучше да, делать. Тот, кто делает обещания и исполняет их, это лучше, чем кто не делает. То есть у нас как бы есть два подхода. Что лучше? Один это не делать вообще. Либо да, делать. И исполнять. То есть это отдельная тема. На самом деле этот вопрос, это как бы Мидраш, он пробуждает очень много интересных вопросов, которые на самом деле как бы нужно найти ответ, а не обязательно, что как бы этот ответ у нас есть. Дело в том, что Мидраш как бы это всегда взгляд на вещи с необычайно тонкой стороны. То есть, несмотря на то, что здесь Мидраш говорит как бы о вещах очень серьезных, Мидраш это не пшат. То есть, что это значит? Что с точки зрения Мидраша, недостатки, которые Мидраш говорит, это недостатки очень тонкого характера. То есть, с точки зрения как бы обычной оценки, то есть, Яков в том, что задержался в пути, то есть, если это рассматривать с точки зрения, хотя Раши, да, это приводит на уровне пшата, тем не менее, как бы эта оценка Якова, она как бы верна с точки зрения как бы очень-очень-очень высокого стандарта. Это можно хотя бы даже понять на основании того, что написано до этого. Что написано, что когда Яков узнает, что, как бы, что навстречу идут ему, Эсов идет ему и с ним 400 человек вооруженных, Яков говорит, что я стал мал, от всех как бы моих отстал мал по сравнению как бы все добротой и все истиной, которую Всевышний сделал мне. И мудрецы ищут объяснение этому, почему Яков боялся. Ведь мы знаем, что Всевышний дал ему сказал, что ты можешь спокойно возвращаться назад в землю Ханаан своему отцу. И мудрецы говорят одно из объяснений, что Яков боялся, что может быть он сделал что-то неправильно. И комментаторы, то есть он сделал какое-то прегрешение, и за счет этого он будет недостоин того, чтобы исполнилось обещание Всевышнего. И комментаторы ищут причины, где Яков мог сделать что-то неправильно. То есть они, по сути, не находят ничего. Они говорят, что то, что Яков говорит, это на самом деле это только из-за следствия его скромности. То есть не то, что он на самом деле что-то сделал, но это такое качество праведников, что праведные люди, чем больше они получают от Всевышнего, тем менее они считают себя достойными этого. И они как бы опасаются, что, может быть, в чем-то они совершили прегрешение. То есть, а здесь получается, что этот Мидраш обвиняет Якова в очень серьезном прегрешении. То есть, говорится, что он как бы задержал исполнение своего обета, который он сделал. То есть получается, что нам два этих мидраша, то есть два этих толкования, нужно каким-то образом привести к согласию. Потому что если Яков на самом деле нарушил серьезную вещь, то, что он делал обещание, не исполнил его вовремя, и это было на самом деле по закону серьезным прегрешением, то почему мудрецы не могут найти объяснение в том месте, где говорится, что Яков говорит, что «катонти микол хаседим», что «я хаседим», что «я как бы стал мал», от всех доброты Всевышнего, которую он мне оказал. То есть это серьезный вопрос. Посмотрим, что дальше говорится в этом отрывке. Какие здесь есть интересные комментарии наших мудрецов. Здесь одним из интересных моментов в этом отрывке это сама фраза «И остановись там». Что это означает? «Остановись там и сделай там жертвенник Господу, открывшемуся тебе, когда ты бежал от Эсова брата своего». И дальше сказано. «И сказал Яков», я хочу прочитать этот отрывок, и потом мы вернемся как бы тем вопросам, которые в этом отрывке поднимаются комментаторами. «И сказал Яков домашним своим и всем, кто был с ним, «Гессиру это ликеха нихар, ашер бетухейхем». «Гессиру» это как бы «уберите». «Элеке нихар» – божеств чужих, которые среди вас. «Вы итагру» – и очиститесь. «Вы ихлифу симлатейхам» – и смените ваши одеяния. «Вы накума» – и встанем. «Вы нале» – и поднимемся в Бейтель. «И сделаю я там жертвенник Господу, ответившему мне в день моей беды, и который был со мной в дороге, который я шел». То есть мы видим здесь интересную вещь, что Всевышний говорит Якову, что «я открылся тебе, когда ты бежал от Эсова брата своего». Это то, что Всевышний говорит. Что говорит Яков? Он не говорит «сделаем», он говорит «и сделаю я там жертвенник Всевышнему, который открылся мне, когда я бежал от своего брата». Он говорит, я сделаю жертвенник Всевышнему, который ответил мне в день моей беды и был со мной в дороге, которой я шел. То есть он говорит две разные вещи. То есть он не говорит теми же самыми словами, которые говорит ему Всевышний. Дальше написана интересная вещь. «И дали они Якову Коли лике они хара ашер баедам, то есть они дали всех чужих божеств, которые были у них в руках. То есть неинтересно, что Яков говорит, которые будут среди вас. Они говорят, написано здесь, которые были у них в руках. И кольца, которые были, серьги, которые были у них в ушах. На первый взгляд, серьги не упоминались там. То есть, что это за 10 серег, которые были у них в ушах? То есть, непонятно. Серьги, которые были у них в ушах. Вейтмон и спрятал их Яков под деревом, которое было там, рядом с Шхемом. И отправились они в путь. И был страх божественный над городами, которые были вокруг них. И не преследовали они сыновей Якова. И пришел Яков в Луз, который в земле Ханаан, и это Бейт-Эль, он и весь народ, который с ним. И построил там жертвенник, и назвал это место Кель-Бейт-Эль. То есть есть разные объяснения, довольно сложная фраза. То есть буквально, если прочитать, он назвал это место Бог Бейт-Эля. То есть как он назвал это место Бог Бейт-Эля? Раша объясняет Всевышний, который раскрывается в Бейт-Эле. То есть есть другие объяснения. Таргум переводит, то есть он переводит просто Кель-Бейт-Эль. То есть он как бы Бог всесильный раз Бейт-Эля. Ибо там раскрылись ему ангелы, когда он бежал от своего брата. То есть здесь говорит себе, там раскрылся, то есть он не объясняет на самом деле Таргу Монкилусу. То есть он говорит, ибо там раскрылся ему Всевышний, когда бежал он от брата своего. И умерла там Двора, кормилица Ривки, была похоронена там в Бейт-Эле перед под дубом. И было названо имя этого места Алон-Бахут. И дальше приводится важный отрывок, в котором говорится, и открылся Всевышний Якову еще раз, когда он был в пути из Падам-Арама, и благословил его. И сказал ему Всевышний, что имя твое Яков, и будет называться имя твое больше Яков, ибо Исроэль будет имя твое, и назвал его имя Исроэль. И сказал ему Господь, Я, Господь Всесильный, плодись и размножайся, народ, и сообщество народов будет из тебя, и цари из чресел твоих выйдут, и земля, которую я дал Аврааму и Ицхаку, тебе ее дам, и потомству твоему дам землю. Вот, то есть это как бы второй отрывок. То есть нам важно рассмотреть этот отрывок. То есть что в этом отрывке говорится? То есть первая фраза, которая требует объяснения, это фраза сама, значит, говорящая «Вышев шам» и «Посиль, как бы остановись там». В чем идея этого обращения? То есть что здесь Всевышний говорит конкретно Якову? Рамбан пишет следующую вещь. «Я, говорит, не знаю, что это означает «Вышев шам». Шефшам, это как бы остановись там, поселись там. Что это означает, что Всевышний говорит Якову, что подымись и встань, и подымись Бейт-Эль, и становись там, или поселись там. Что это означает? Слово шеф, это от слова лашев, это как бы сидеть. Что оно означает в данном месте? Рамбан дает следующее объяснение. Возможно, что он заповедовал его поселиться там вначале, или... и после этого... сделать там жертвенник. Что значит поселиться? Поселиться в данном случае имеется расположиться для того, чтобы очиститься от нечистоты Авадазара. И также, возможно, от тех жертв, как бы людей, которых они убили в этой истории со Шхемом. Как написано в Торе, что воины, которые пришли с сражения, им было сказано остановиться на 7 дней вне лагеря. Потому что до сих пор не было, было заповедано им про воды, как бы от этот прах красной коровы, который использовался. Соответственно, это то, что здесь написано. То есть, что Всевышний имеет в виду, когда говорит «остановись там», имеется в виду, что Яков должен остановиться на какое-то время для двух вещей. Первое – это очиститься от нечистоты Авадазара. И второе, это чиститься от нечистоты, связанных как бы людьми, которые были убиты во время вот этого истории со Шхемом. И Яков сделал это расторопно, и эту заповедь, и для того, чтобы очиститься, для того, как прийти туда. И, соответственно, вот эта фраза, которую он сказал, «И встанем, и подымемся в Бейт-Эль», она произошла раньше. То есть, как бы это было произошло до этого. Получается, что как бы то, что Яков говорит своей семье, как бы своему дому, что мы встанем и подымемся в Бейт-Эль, было раньше, чем то обращение, которое как бы было ему сказано. То есть он как бы все... Возможно, возможно, что Всевышний заповедовал фразу «остановись там», имеется в виду «остановись» для того, чтобы освободить свою мысль, для того, чтобы присоединиться ко Всевышнему. То есть идея Двейкуса. То есть есть два объяснения Рамбан дает. Первое объяснение, что Яков должен остановиться для чего? Для того, чтобы перед тем, как идти в это место, где он должен построить жертвенник Всевышнему, он должен остановиться для того, чтобы очиститься от негативных вещей. То есть это две негативные вещи. Это идолопоклонство и нечистота, связанная с, как бы, с нечистотой мертвых людей. Второе объяснение он дает как бы позитивного плана, что не имеется в виду вопрос очищения, а имеется в виду идея, как бы, что перед тем, как построить жертвенник, он должен как бы подготовить себя к тому, чтобы этот жертвенник построить. То есть как бы он должен сосредоточить свою мысль и связать ее со Всевышним. То есть невозможно сразу подойти и строить жертвенник, а нужно вначале сконцентрироваться на идее, то есть как бы то, что ему предстоит. И Сфорно в данном случае, он следует комментарию Рамбана, и он объясняет следующим образом. «Остановись там для того, чтобы направить твою мысль перед тем, как построить жертвенник, как сказали мудрецы, что праведные люди в древности, как бы в ранние древние времена, они ждали час перед молитвой, и только после этого молились, для того, чтобы направить свое сердце ко Всевышнему». То есть, что он говорит, что были люди раньше, которые не начинали молиться до того, как они проводили час перед молитвой, этот час они посвящали созерцанию Всевышнего. Кстати, это закон, который вошел в Шулхан Арух. То есть, в Шулхан Арухе есть обязанность, которая говорит, что человек должен перед молитвой посвятить какое-то время размышлению о молитве. В Шулхан Арухе есть даже такой закон, запрещающий, здесь написано, что нельзя молиться человеку, то есть говорится, что он есть понятие двух как бы проемов дверных. То есть что это значит? Имеются разные объяснения. Одно объяснение, что он как бы не должен как бы вбежать в синагогу сразу же почти у дверей молиться там. То есть как бы он, потому что эта идея как такая, что как бы он должен как будто хочет быстро отмолиться и все. Другое объяснение, это связано с концепцией времени. То есть это время, которое человеку нужно, чтобы пройти это расстояние. То есть по крайней мере вот эти несколько секунд он должен привести в синагоге до того, как он начнет молиться. То есть как будто если человек убегает в синагогу и сразу начинает молиться, получается как бы молитва для него это нечто, что он хочет быстро сделать и быстро закончить. То есть идея такая, что для обязанность думать перед молитвой о идее молитвы находится на каждом человеке, это часть галахи. Время, которое предназначено для этого, разное. То есть те люди, они проводили час перед молитвой. Только. Говорится, что еще час они после молитвы проводили. Это приводится в Туре. Тур приводит, Тура Арбатурим, пишет, что они достигали Итпашту Сагашмис. То есть они достигали практически освобождения от своего как бы физического восприятия мира. Эти люди. И это было три раза в день. Это было утром, днем и вечером. То есть три молитвы, которые они молились. Они тратили 9 часов в день на молитву. То есть час до молитвы, час на молитву, час после молитвы. То есть у них в общей сложности на молитву уходило 9 часов.
Не читали никакого
молитвы. Ну, то есть в то время вообще, в то время не было сидуров. Сидуры появились, то есть текст молитвы существовал. Но молитвенники это новая вещь. То есть во времена еще Талмуда сидуров не было. Более того, говорится, что человек... Поэтому вся идея наших молитв, она основана на чем? Что человек, который не умеет молиться, для этого есть повторение молитвы. То есть большая часть как бы нашей законов, традиций, связанных с молитвой, она уходит к тому времени, когда молитвенников еще не было. И люди, которые не знали молитвы наизусть, они могли участвовать в молитве за счет того, что люди, которые да, знали, они как бы повторяли эту молитву для них. Поэтому, когда мы читаем Шахрис и Минха, мы повторяем два раза. То есть один раз читает ведущий молитву тихо, второй раз он повторяет для всех. То же самое в Минху, в Марьев, поскольку изначально молитва Марьев не была обязательной молитвой, только после этого ее приняли как обязательную молитву. Тем не менее, как бы не было установлено, что Марьев должен повторяться. Только в субботу мы повторяем специальный отрывок для людей, которые могли задержаться и не прийти вовремя в синагогу. То есть специальные два отрывка. Мы говорим Барху в конце молитвы, хотя обычно это мы не делаем, по крайней мере, в любавической, по любавической традиции. И второе, есть некоторые общины, где каждый раз говорят Барху после Марьева. И вторая вещь, это специальный отрывок, в котором читается после молитвы Амида. То есть в древности, еще во времена Талмуда, молитвенников не было, и более того, молитвенники не писались по той причине. То есть, может быть, какие-то были. Почему? Потому что в случае пожара, то есть так написано, тот, кто пишет брахот эт филот, он же как будто бы сжигает имена Бога. Почему? Потому что существовал особый закон, что если в субботу пожар, то из дома можно было вынести определенные вещи, только специфические книги можно было выносить, а такие книги нельзя было выносить. То есть получается, что если будет пожар в субботу, то человек не сможет вынести тот молитвенник из дома, и таким образом приведет к тому, что имя Всевышнего будет сожжено. То есть вся идея того, что у нас есть молитвенники в настоящее время, это идея того, что сказано «эт ласод лахашем и феру таратеха». То есть время действовать для Бога, и феру – это как нарушить и учение его. То есть как бы в то время, то есть та же самая идея, почему было устное учение записано. То есть изначально устное учение должно было быть устным, записано было только из-за необходимости как бы выживания еврейского народа как нации. То же самое было с молитвенниками. То есть первые молитвенники появились тогда, когда было ясно, что если не будет письменных текстов молитвы записанных, то как бы уровень духовный еврейского народа резко снизится. То есть поэтому это было решено. Еще во времена Талмуда этого не было. Но как бы нет всегда темы, которая обсуждается как бы в этом месте. То есть он говорит Сфорно и Рамбан, они объясняют это место таким образом, что Всевышний говорит Якову то, что он должен остановиться перед тем, как он будет делать жертвенник. Есть необычайно интересное объяснение, которое дает Нациф на это место. Нациф в своей книге «Двар Элоким» он дает следующее описание. Уже Рамбам, пишет он, задал вопрос по поводу природы и смысла этой остановки. В чем ее идея? И мне кажется, идея в этом заключается в том, пишет он, что Яков должен был сразу по своему приходу в Бейтель исполнить свое обещание, то есть установить там Мецева, и сказать благодарство, как благодарение Всевышнему за прошлое, и отделить десятину, и дать принести жертвоприношение. Здесь он делает в этом объяснении, не очень длинном, Нациф делает несколько необычайно важных определений. Поэтому это объяснение нам очень интересно. Однако Всевышний сообщил ему, что перед тем, как он принесет свое, исполнит свое обещание, ему нужно молиться за настоящее, потому что он сейчас находится в состоянии беды. Какая беда? Это то, что там написано, что произошло, что Якова оповестили о том, что умерла его мать Ривка. То есть почему это место называется Алон Баху? То есть там умерла кормилица Ривки, Мидраш говорит, что она ее послала для того, чтобы она встретила Якова, когда тот возвращается назад. Что она умерла, но смерть Ривки в Торе явным образом не описывается по определенным причинам, потому что в момент, когда умерла, Мидраш говорит, Авраама не было уже, Ицхак сидел дома, он был слепой, Яков был в дороге, и был единственный Эсав, кто ее хоронил. И это произошло ночью, написано. Почему? Потому что люди, как бы говорили, смотрели бы на Эсава, и только с ним бы связывали Ривку. И, соответственно, ее похороны прошли тайно ночью. Не было большого почета, связанного с его похоронами. То есть только Эсав хоронил свою маму. Яков при этом отсутствовал. Это то, о чем был Яков здесь оповещен. И поэтому говорится, что то следующее, что Всевышний пришел его благословить, это есть благословение, которое говорят людям, находящимся в трауре. То есть Нациф связывает эту идею с этим отрывком. И говорит, что поэтому Всевышний говорит ему, что он не должен торопиться установить Мацеву, а он должен задержаться. Здесь он говорит, что есть разница между Мацева и между Мизбеах. То есть Мацева — это камень, то есть Яков говорится, что тот камень, который был в его изголовье, он положил, сказал, что когда я вернусь, то это будет местом для служения Всевышнему. А здесь Всевышний говорит ему, чтобы он сделал жертвенник. Потому что дальше будет говориться как раз о Мацева в следующем отрывке. Почему жертвенник? То есть какая разница между жертвенником и Мацева? Он объясняет, что жертвенник предназначен для молитвы, а Мацева предназначена больше для благодарения или для того, чтобы постичь дар ясновидения, то есть Руха Койдыш, без необходимости в молитве. То есть есть две вещи. Есть молитва, это когда человек просит что-то у Всевышнего. Есть благодарение Всевышнему с ожиданием. И также, когда как бы человек ожидает как бы то, что на него снизойдет как бы особое вдохновение от Всевышнего. То есть две эти вещи, благодарение Всевышнему за то, что уже было, и как бы нечто, что связано как бы с тем, что на него должно сойти откровение от Всевышнего, связано с Мацева. Молитва, как просьба, связана с жертвенником. Поэтому Моше установил 12 Мацевот на горе Синай. То есть, когда, говорится, евреи остановились у горы Синай, Моше устанавливает именно Мацева, то есть 12 с каждым коленом Израиля. Почему? Потому что там идея как раз была раскрытие божественности. Однако для молитвы больше предназначен жертвенник, как сделал Авраам в тех местах, где он установил жертвенник. Их там написано, и возвал он там ко Всевышнему. Это идея молитвы. И это намекает Всевышний здесь Якову, Господу, который открылся тебе, когда ты бежал, то есть когда ты находился в беде и молился на будущее, то есть то, что с тобой, так, чтобы с тобой ничего не произошло, так же ты должен сделать сейчас. И так сделал Яков, что он не торопился в Бетеле исполнить свое обещание. То есть мы видим, что это объяснение, оно как бы не соответствует той идее, которую говорят мудрецы в этом Мидраше. То есть Мидраш говорит, что вся идея того, что Бог ему сказал, было обращение в чем? Чтобы ты торопился для того, чтобы исполнить свое обещание. Нациф здесь объясняет, что наоборот, он построил жертвенник. Пока не прошли дни траура про дворе и Ривки, только после этого Всевышний обратился к нему, и только после этого сказано, что Яков поставил Мацееву. И это и есть обещание, которое он дал. Остановись там. Вот. То есть это то объяснение, которое дает здесь Нациф. То есть у нас есть как бы несколько объяснений. Одно объяснение, то есть как бы главное объяснение, это которое дает Рамбан. И на него как бы есть два объяснения, как бы которые дополняют его. То есть первое объяснение — это Сфорно, которое объясняет идею как бы остановки в плане как бы созерцания, как бы некоторое направление мысли перед служением Всевышнему. И объяснение, которое дает Нациф, он объясняет здесь, что здесь это специфическая разница есть между Мацева и жертвенником. То есть поскольку Яков здесь узнает о том, что умерла его мать, то поэтому он должен был строить жертвенник. Жертвенник как бы идея молитвы, а Мацева — это идея как бы идея благодарения Всевышнего за то, что произошло. И здесь дальше нам есть как бы важно рассмотреть следующий отрывок, то, что говорится дальше. «И сказал Яков своему дому и всем, которые были с ним, уберите Элыкея Никар, то есть чужих божеств, среди которые среди вас, и очиститесь, и смените одежды». То есть, что это такое? О чем он идет речь? То есть, кому он вообще обращается? То есть, откуда? Ибн Эзра пишет, не дай Бог, чтобы был пророк среди тех, кто поклоняются другим богам. То есть как это может быть вообще? То есть что откуда там в доме у Якова, откуда здесь чужие, то есть какие-то идолопоклонства какое-то? То есть что, о чем здесь идет речь вообще? И очистить, очистите свои одежды. На это пишет, имеется в виду, что Витгару очиститесь, имеется в виду это чистота тела, и смените одежды свои. Из этого места мы должны учить, что всякий еврей, когда идет молиться в установленное место, его тело должно быть чистым, и одежды его должны быть чистыми, пишет здесь. Это намек на то, что написано в первой главе трактата «Шаббат». Рами, пузам, кивы, мацли. То есть говорится про мудреца одного, что надевал специальные одежды в субботу и молился. То есть это что, когда это самое, это связано с тем, если не ошибаюсь, отрывком, который мы говорим, что лохадоди или краскала, то есть давай, мой возлюбленный, то самое, пойдем и встретим царицу не субботу. То есть там говорится про мудреца, что он, если не ошибаюсь, что надевал специальные как бы одежды для того, чтобы читать молитву. Либо это, может, надо проверить, на самом деле, либо это связано просто с молитвой. То есть здесь Ибн Эзра говорит, что из этого места, где говорится, что Всевышний обращается к Якову и говорит, что вот, как бы они должны очиститься и сменить одежды, имеется в виду, что из этого мы учим вообще относительно любой молитвы, что человек должен молиться с чистым телом и с чистыми одеждами. Посмотрим, как переводит это место, что дальше написано здесь. «И встанем и поднимемся в Бейт-Эль, и сделаем там жертвенник Господу, ответившему мне в день моей беды, и бывшим со мной в пути, которым я шел. И дали они Якову всех элекей-никар, которые были у них в руках, и серьги, которые были в ушах у них. И спрятал их Яков под деревом, которое было рядом со Шхемом». Таргум Йонасана бен Узиэля переводит это следующим образом. «И сказал Яков домашним своим и всем, кто были с ним, дайте, соответственно, как бы уберите чужих божеств, которые среди вас. Почему? Потому что их забрали из дома Шхема». То есть откуда? Они же тоже до сих пор описывалось, откуда это у них было. Выписывалось, потому что они захватили добычу из Шхема. И, соответственно, все, что они захватили, там могли быть какие-то языческие вещи. Это первая вещь. И дальше он пишет. «И очиститесь от нечистоты убитых, которые погибли во время сражения. Измените, поменяйте одежды ваши». Соответственно, дальше, когда стих, в котором говорится о том, что они сделали, написано «и передали в руки Якову все как бы вот эти изваяния, которые были в их руках, которые они забрали Шхема». «Ваяд кадашая», «кадашая» на арамейском – это «серьги», которые были в ушах их, которые были в городе Шхем, на которых была изображена форма их боже каких-то культов. И спрятал их Яков под деревом, написано Бутма, это видно, что это за дерево, не вижу здесь теперь объяснения, которое находилось рядом с городом Шхем. Некоторое ореховое дерево какое-то. То есть получается, что перевод Йонасана бен Узиэля говорит, что это были за серьги. Это серьги тоже, которые были захвачены. То есть, кому он это относит? Серьги к дегаву буаднейгем дейтвей карта дешхем. То есть, как он объясняет, в чьих ушах они находились? Они находились в ушах жителей города Шхема. То есть, не то, что здесь дома Якова, как бы его члены семьи или его домашние должны были как бы снять с себя эти серьги. А он объясняет, что эти серьги находились как бы у жителей города, то есть Бадныхам, в чьих ушах? Ушах жителей города Шхем. И почему? Потому что дароваться ярбагам дмут посылая. То есть на этих серьгах было изображено какая-то вода зара. То есть интересно, что на серьгах, которые люди носили, были изображения авойда зоры. Потому что, на первый взгляд, непонятно, какое отношение эти серьги, почему именно серьги упоминаются, серьги, не что-то другое. То есть, он же сказал только про Элекей Никар, И написано, что они отдают Элыкей Нехар. Почему вдруг еще упоминаются серьги? То есть Таргум объясняет, что на серьгах, оказывается, были специфические изображения некоторых идолов. Но есть другое объяснение. Другое объяснение приводится в комментариях Хискуни. Оно на самом деле приводится многими другими комментаторами. Они говорят, что Базнейгам в данном случае не идет речь про Азнейгам людей, то есть в ушах людей, а имеется в виду Азнейгам, имеются в виду сами вот эти изваяния. То есть были изваяния культовые, и у них в ушах были серьги, то есть это были некие изваяния людей. И что это за серьги, которые имеются здесь в виду? Это серьги, которые были в ушах самих этих литых изваяний, которые они должны были отдать. Вопрос, который задает здесь Рамбан, заключается в том, почему Яков закопал все это рядом со Шхемом. В чем вопрос? Вопрос заключается в том, что по закону Торы объект Авода Зара должен быть полностью разрушен. Его нельзя закапывать. То есть это вопрос, то есть что обычно делают с объектом, связанным с Авода Зарой? Это то, что пишет Рамбан. Его комментарий здесь необычайно важен, его будет рассматриваться другими комментаторами. Он пишет: «И спрятал их Яков, а вода Зара и Мешамшея, то есть все, что как бы используется для нее, не относится к тому, что должно быть захоронено, а должно быть оно разломано и рассеяно по ветру или сброшено в море». Это то, что написано в Мишне, в трактате «Вода Зара». И он говорит: «Мне кажется, что Яков не взял объекты Авойда Зоры и того, что использовалось для поклонения Нейшхема, пока они не сделали этому битуль, и он стал разрешенный им». То есть, что это значит? По закону Торы, если не еврей, который берет, и, например, есть статуя, которая используется для поклонения. То есть это может быть любой объект. Не еврей берет и наносит этой статуе ущерб некий, то есть отламывает от нее часть. Этим образом эта статуя теряет свой культовый статус. В Торе и Талмуде рассматривается история, что царь Давид забирает корону, которая была на статуе Малкома, это было божество Амона. И написано, что каким образом он мог это сделать. По закону Торы запрещено это делать. То есть как он мог забыть. Более того, говорится, что эта корона является короной Давида. То есть есть такой термин особый, который называется Кетер Малхус. То есть у нас Кетер Тора, корона Торы. Есть Кетер Кагуна, корона первосвященства. Есть Кетер Малхут, корона царства. Оказывается, особая корона царя Давида, про которую в Мидрашах говорится, что из его потомков только те, которые достойны были быть царями, могли, как бы, эта корона подходила к ним. Что эта корона, говорится, весила кикар, это талант, это был особо большой вес. И только особые из потомков царя Давида, которые были достойны быть царями, только к ним эта корона подходила. Оказывается, откуда эта корона была взята? Она была взята от божества Амона. Кто ее, каким образом говорится, что Итая Гити, это был один из друзей Давида, он был не еврей. И он снял эту корону оттуда, то есть поскольку он был не еврей, то ему он как бы своим действием, когда он снял эту корону, отломал оттуда или снял, он как бы отмеснял из этого статую, забрал ее статус культовый, и она стала разрешена в использовании. Смарал Испрак объясняет здесь, говорит, глубокую идею, что мы видим, что как бы здесь есть два момента, что есть идея царства Давида, которая берется от Муава, то есть сам Давид происходит от Моавитянки. Корона царства Давида, то есть другой символ, берется от Амона. То есть как будто бы вот эти две ветви, которые ведутся от Лота, это как бы некоторое такое отчленение духовности от Авраама, там находятся как бы не особые ветви духовности, которые как бы приходят к еврейскому народу. Один из них это через Рут, которая была мавитянкой. Это как бы сам Давид. И другая это корона Давида, которая как бы корона царства, которая берется от Амона. То есть это закон, что если есть статуя, и приберет, еврей не может это сделать. Вопрос здесь, Рав Кошер в своем комментарии серьезно разбирает этот вопрос. То есть он не может это сделать по Торе, это только закон Дорабон. Но тем не менее закон такой, что если культовый объект попал в руки к еврею, он запрещен навсегда. То есть уже никогда им нельзя будет пользоваться. Но если он не попал в руки к еврею, то не еврей, причем какой, который написано знает, бытив аводата, то есть он разбирается как бы, как ей служить, он как бы наносит ей как бы некий дефект, то есть как будто бы он как бы показывает, выводит ее из статуса этим действием, из статуса культового объекта преклонения, это превращается в обычный объект, то есть в обычный кусок серебра, золота и так далее, его можно брать и использовать, можно взять, переплавить, сделать из него все что угодно. Соответственно, Рамбан пишет здесь такую вещь. То есть, каким образом, почему Яков закопал это там? То есть, на первый взгляд, по закону, объекты, культовые объекты, они не должны быть захоронены, они должны быть растерты в порошок или скинуты, как бы потом этот порошок должен как бы быть развеян по ветру или скинут в море. То есть, почему Яков здесь закапывает это? На первый взгляд, это неправильно. Он говорит, что Яков и его сыновья, до того, как это попало им в руки, они устранили, как бы лишили эти объекты их статуса культового. И более того, есть закон, что не еврей делает это даже насильно. Что это значит? Этот не еврей не должен хотеть это сделать. То есть он не обязательно должен это сделать по своему желанию. Но даже если мы его заставим, чтобы он это сделал, и он это сделал, потому что его заставили, сразу же этот объект потеряет свой статус. Соответственно, эти культовые объекты были разрешены. Однако Яков заповедовал убрать их для чистоты Тагарата Коды, чтобы они были готовы, как бы, достойны служению Всевышнему и принесению перед ним жертвоприношений. Точно так же, как заповедовал им окунуться в микву и поменять свои одежды. И поэтому достаточно было захоронить это, и поэтому спрятал их там, в том месте, как он подчеркивает, которое никогда больше не будет обрабатываться и которое никогда не будет засеиваться. Яков выбрал такое место, которое как бы никогда не будет использоваться людьми. То есть он не просто так в обычном месте их захоронил, он захоронил это в месте, которое как бы останется навсегда неиспользованным. Это то, что пишет Рамбам. А почему их не надо было уничтожать? Это было просто потому, что они, эти объекты, уже не имели этого статуса. То есть, по идее, Яков и его сыновья могли ими пользоваться, но они решили, как бы, чтобы это среди них, на всякий случай, чтобы этого не было. То есть, что он подчеркивает? Он подчеркивает, как бы, что это со стороны Всевышнего. То есть, как бы, для того, это было как своего рода устрожение. То есть, в принципе, можно было оставить, но поскольку они шли куда? Они шли специально в Бейт-Эль, для того, чтобы там как бы служить Всевышнему, приносить жертвоприношения и так далее, то Яков решил не брать с собой это серебро и золото, которое когда-то либо с этим серебром и золотом было связано имя Авадазара. То есть, хотя ему можно было это сделать. Сфорно пишет, повторяет немножко комментарий Рамбана, и пишет следующую вещь. Что это были те объекты культа, которые вы забрали со Шхемы. И несмотря на то, что их поклоняющиеся им как бы лишили их культового статуса, тем не менее убрали их среди них сейчас, когда шли в Бейт-Эль, для того, чтобы... Здесь он пишет немножко по-другому. То есть это небольшой такой акцент, которым отличается комментарий Сфорна от Рамбана. Для того, чтобы удалить из своих сердец всякую мысль об Авадазара. То есть посмотрим, что написал Рамбан. Он написал для некоторой чистоты, чтобы они были достойны служить Всевышнему. То есть Рамбан подчеркивает что? Он подчеркивает, что закопать эти как бы объекты культа нужно было для того, чтобы быть достойным служить Всевышнему и приносить ему жертвоприношение. То есть это было некоторое устрашение, но было сделано для того, чтобы быть достойным. Как бы служение Всевышнему это как бы требует неких более высоких стандартов. То есть вот, поэтому это нужно было спрятать. Для чего? Для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Сфорно подчеркивает другой аспект. Он подчеркивает не то, что именно это само по себе как бы для того, чтобы подняться выше, а просто чтобы очистить свои мысли. Чтобы мысли их не были связаны то есть, с каким-либо образом с Авадазара. То, чтобы как бы, объекты, которые когда-либо были объектами культа, чтобы мысль как бы, человека не была привязана к ним никоим образом. Есть здесь необычайно интересное объяснение, которое здесь опять-таки дает Нациф. Нациф здесь объясняет это с точки зрения как бы самого культового объекта. Он пишет такую вещь. Он как здесь объясняет очень важный закон. «Зеогесиру элекейни хара шербу тохейхам». «Уберите чужих божеств, которые среди вас, и не заповедовал их на ташмишей авадазара». То есть есть две вещи. Есть сам объект поклонения, есть то, чем ему прислуживают, и есть украшения. То, чем ему прислуживают и украшения, имеют другой статус. И это есть как бы серьги, которые были у них в ушах. Почему? Яков сказал в своем указании только про Войдозору, который именно про сами объекты поклонения. Почему? Потому что по закону, если это попадает в руки человека, еврея, пока как бы это было еще в своем статусе, никогда уже по Торе этот статус невозможно изменить. И это называется херем. Херем это как бы как нечто проклятое, запрещенное. И это удаляет присутствие шхины, как написано в книге Йошуа. Когда Ахан, этот человек, взял золото, там какие-то вещи, которые были в Ерехо, евреи потом пошли на войну и потерпели поражение. Соответственно, он говорит, что херем это то, что удаляет присутствие шхины. Как сказано там, не буду я больше с вами, пока вы как бы не уничтожите херем среди себя, то есть находящийся среди вас. И известно, что про Авадазара также написано, ибо херем это. В отличие от этого ташмишея Авадазара, то есть то, что используется для Авадазара, их можно как бы уничтожить их статус даже после того, как это попало в руки к евреям, как написано в Шулхан Арухе Йоредея. Симан в главе, как бы в разделе 146 в главе, как бы отрывке 2. И поэтому сказал Яков, который среди вас, и не сказал, который в руках у вас. Почему? Как написано про то, что они сделали. Почему? Потому что Якову было ясно, что в руках его сыновей не может находиться никакой культовый объект, который до этого как бы не был лишен своего культового статуса. А только сказал, который среди вас. Потому что, может быть, среди как бы тех пленных, которые вы забрали из Шхема, есть рабы или служанки и так далее, которые как бы до сих пор это держат при себе. И очиститесь посредством твила окунания и смените одежды свои. Здесь Нациф дает очень интересное объяснение. Он говорит, что в этом Торе написано слово «симла». «Симла» — это верхняя одежда. Поэтому, почему это важно здесь? Потому что это касается момента чистоты, а не момента ритуальной чистоты. Почему? Потому что если бы смена одежды была связана с вопросом ритуальной нечистоты, то нету разницы между верхней одеждой и нижней одеждой. То есть если причина была, потому что они стали нечистые, то тогда нету разницы между одеждой верхней или одеждой нижней. Нужно как бы любую одежду было ритуально пройти через ритуальное очищение. Почему? А имеется в виду именно верхняя одежда. И это было ради как бы почета этого момента. И для этого нужно менять только верхнюю одежду. То есть почему? Потому что это кого-то маком в район. То есть тоже, то есть как та идея какая-то похожая, которую описывал Ибн Эзра, то, что он говорит, что перед молитвой как бы человек должен как бы иметь чистую одежду. То же самое он говорит, что здесь в Торе написано только смените одежду верхнюю, не нижнюю. Почему? То есть они должны одеться таким образом, чтобы как бы это соответствовало вот этому моменту, то, что они, соответственно, идут служить Всевышнему в Бейтеле. И он говорит, что тем не менее сыновья Якова добавили на его указание и передали ему все, даже то, что было уже как бы лишено этого статуса, перед тем, как попало к ним в руки. И та же серьги это то, что не сами объекты культа, а то, что используется для него. И можно было их как бы лишить культового статуса также сейчас. Тем не менее, все они передали Якову для того, чтобы не было видно и не находилась память об Авода Азора в этом как бы событии. То есть он приводит здесь два слова, которые упоминаются по отношению к хамицу. Ло и ро, в ло и моце. То есть про хамиц написано, что хамиц не было видно в доме в Песах, и чтобы он не находился в доме Песах. То есть как бы это два указания. Он говорит, что здесь это то же самое было по отношению к Авода Зоре. То есть если мы видим, что есть разница между его объяснением и объяснением, которое дает Рамбан и дает Сфорно. И Рамбан, и Сфорно связывают это с человеком. То есть они говорят, что Сфорно говорит, что они будут думать об этом. Рамбан говорит, потому что это не соответствует духовному уровню, как бы. То есть это некоторое устражение необходимого для духовного уровня, которое как бы они должны подняться. Например. Он рассматривает сам с точки зрения самого момента. То есть сам тот этот момент он требовал как бы для того, чтобы не осталось никакого напоминания об Авода Зара. Это то, что пишет он. Здесь как раз интересно, что Ктав и Каббала тоже рассматривает этот вопрос. То есть вопрос, который был поднят Нахманидом по поводу того, почему он спрятал это. То есть почему им было это нужно было спрятать. И он говорит, это объясняет следующим образом. Кстати, Ктав и Каббала, его имя это Раби Яков Цви Бен Гамлиэль из Каленберга. Я всегда как бы не упоминаю, как его зовут автор этой книги. Он пишет такую вещь. Он говорит, что есть другое объяснение, которое дает Рабейну Бахья. Он говорит, что, то есть Рамбан сказал, что здесь на самом деле они сделали это из-за устрашения. Рабейну Бахья говорит, что на самом деле, даже если это были настоящие объекты культа, которые запрещены были в использовании, в их руках не было возможности это нести в Мертвое море, потому что они были в пути, им невозможно было сделать. Если бы они занимались сожжением этого, они могли задержаться и собрались бы все окружающие народы, которые были вокруг них. То есть идея, что как бы там был конфликт с Шхемом, нельзя было задерживаться. Поэтому он был вынужден спрятать их, потому что как бы не было другого выхода. Это пишет Рабейну Бахья. То есть у нас есть два ответа. Один из них это ответ Рамбана. Другой ответ Рабейну Бахья. Рамбан говорит, что это было сделано, потому что это не имело, это уже не были настоящие как бы объекты культа, как бы их было уже лишили этого статуса. Рабейну Бахья пишет, что это было сделано из-за необходимости, потому что если бы они задерживались, то это было бы опасность для них. Сам автор книги говорит, что на самом деле мне непонятно, ведь здесь есть Талмуд в трактате Авода Зара, в котором говорится, откуда мы знаем, что объект культа требует генизы. Генизы – это захоронение. Как написано, «Висам бесетер» и поставит его в тайне. И еще, подобно тому, как жертвенник требует захоронения, также объект культа требует захоронения. Пишет Раши, что когда он целый, его прозахоранивают в земле. И он пишет, посмотри, что там написано в Тосафот, и также Рамбам написал, что авода зара, которая была сделана евреем, запрещена в использовании навсегда и требует захоронения. И я нашел в книге Торет Хаим, там в главе Раби Авода Зара, который разделяет и говорит, что авода зара, сделанная не евреем, ее как раз нужно растереть. Которая сделана евреем, достаточно захоронить ее. Однако сам автор книги не соглашается с его мнением. Почему? Потому что там приводятся доказательства из Эгель. Эгель это как раз что? Это золотой телец. И из еще одного культового объекта, который было сделано матерью царя Хизкияху. Они были евреями. И, соответственно, то мнение, которое говорит, что его как бы нужно стереть, оно не относится только к авойда зоре, сделанной евреем, а также относится к авойда зоре, сделанной евреем. Соответственно, то есть, а тот, кто спорит с ним, он тоже не соглашается в обоих случаях. Поэтому он говорит, что как мне кажется, что то, что там написано, что бросает его в мертвое море, по мнению Поским, то есть законодателя, это имеется в виду в той форме, в которой он есть, и не требует, соответственно, его как бы растирания в порошок. Почему? Потому что там нету людей, как в других, соответственно, у других источников воды. И это и есть как раз захоронение, о котором говорится в Талмуде. Соответственно, Яков, когда он спрятал эти культовые объекты там, по мнению Рамбана, это место, которым никогда никто не будет это место обрабатывать и засеивать, это и есть как раз захоронение, о котором говорилось. И, соответственно, у нас нету никакой необходимости говорить о том, что изначально они как бы лишили эти объекты их культового статуса. И по правилам, по законам Торы сделал Яков в том, что он их спрятал там, в месте, в котором никогда никто не будет получать от них пользы. И он пишет, что также Рав Бааль Пнейгошуа, Пнейгошуа это один из таких комментаторов Талмуда, пишет тот же самый, дает такое же объяснение. Вот, соответственно, это то, что объясняет Ктав и Каббала. На самом деле, вокруг всего этого есть очень большое и подробное объяснение, которое дает Рав Кошер в своей книге Тора Шлейма. В Тора Шлейма он объясняет целую идею по поводу того, что что предшествует чему. Здесь он говорит, что на самом деле вопрос как бы такой, что он приводит, что многие мидраши считают, что это была настоящая авойда зара. То есть, по мнению Рамбана, это было только устражение. То есть, все как бы комментаторы, которые следуют его мнению, они тоже говорят, что это было устражение только. Вот. А многие мидраши получается, что это была настоящая авойда зара. Он говорит, что... То есть, он на самом деле вопрос, который обсуждает автор книги Ктав и Каббала, он тоже Рав Кошер обсуждает здесь в своем письме, которое адресовано было одному из больших раввинов, в котором он как бы обсуждал вот этот вопрос, связанный с Рамбаном. И он как раз говорит, что есть объяснение, которое считает, что гниза, то есть захоронение, и как бы растерение в порошок, это одно и то же. То есть, на самом деле, то есть, есть два мнения, что имеет в виду Талмуд в трактате Авойда Зора, когда он говорит, что нужно достаточно их спрятать. Имеется в виду спрятать в плане захоронить, или имеется в виду спрятать в плане настоящего уничтожения. Вот, то есть, я думаю, что в рамках нашего занятия обязательно как бы читать здесь все как бы талмудические детали, которые приводит Рав Кошер, то есть их занимает только две страницы того, что он здесь пишет. Однако, как бы одна из интересных вещей, которую я здесь увидел у него, что он говорит, что в трактате Авода Зара говорится, что уничтожение Авойды Зоры предшествует захвату земли Израиля. Предшествие захвата земли Израиля, то есть гидуа, то есть это как бы срубление, как бы срезание Авода Зары предшествует захвату земли Израиля. Захват земли Израиля предшествует уничтожению Авода Зоры. То есть это интересная вещь. Поэтому он говорит, что Яков не сжег Авойду Зору, потому что то, что Рабейну Бах написал, потому что боялся народов вокруг него. И, соответственно, почему? Потому что вне земли Израиля евреи не обязаны, у них нет обязанности преследовать как бы Авода Зара. То есть получается, то, что написал здесь Рабейну Бах, то есть они, получается, находились вне земли Израиля. То есть получается, что даже если это была Авода Зара по-настоящему, и она была запрещена в использовании, у них не было возможности нести это в море. Почему? Потому, чтобы не задержаться в дороге. То есть это так объясняет Рабейну Бьяхья. И получается, что это соответствует как бы тому, что... С некоторой стороны, получается, соответствует тому, что написано в Талмуде. То есть то, что вне земли Израиля, как я понимаю, то, что он хочет сказать, такой обязанности, как бы искоренения Авода Зары нету. То есть он как раз здесь поднимает вопрос с царем Давидом, то есть который из Иерусалимского Талмуда. То есть если Рамбан объясняет, что для Тагара, для большей как бы чистоты, они должны были спрятать это, почему Давид это не сделал? То есть, по какой причине Давид тогда не сделал это? То есть, вокруг этого всего есть много интересных вопросов. Интересно, что здесь есть другое объяснение, которое приводится в книге, называется «Шемен Ленер», Раби Яков Рубинштейн. И в этом объяснении он как бы дает довольно интересное объяснение этой истории, немножко другое. И он говорит, что... Вся эта история связана с историей с захвата города Шхем. И он говорит, когда Яков дает благословение, как бы дает благословение Иосифу, он отдает ему город Шхем и говорит, что это место, которое я захватил от аморейца своим мечом и своим луком. Соответственно, мудрецы объясняют, что меч и лук – это есть просьба и молитва. И он задает вопрос, то есть почему они как бы объясняют как бы пшат, который говорит про оружие, почему они как бы вводят мудрецы это из обычного понимания. И он говорит следующую вещь, что если бы Тора здесь говорила про обычное оружие, то нужно было бы сказать просто меч и лук. Они должны были сказать «моим мечом и моим луком». Почему? Потому что фраза «мой меч и мой лук» получается, что оружие разрушения относится непосредственно к Якову. То есть как будто «мой меч и мой лук». Поэтому мудрецы говорят, что «мой меч и мой лук» в данном случае – это моя молитва и моя просьба. Потому что эти вещи могут относиться непосредственно к самому человеку. То есть как будто бы Яков не мог сказать про меч и лук, что это мой меч и мой лук. Подобно Медраму мы знаем, что Яков сказал Шимону и Леви, что оружие разбоя – оружие ваше. Что как бы оружие разбоя, то есть убийство ваших рук из благословения Эсова, что это его как бы занятие. И захватили его от него, потому что... что он не пришел их как бы оскорблять, то есть проклинать, а наоборот благословить их. Почему? Потому что в любом случае мы увидим, что в их силах как бы они могут как бы уничтожить нехорошее качество это и вернуть его на свое место. То есть они захватили его от Эсова и вернут ему. То есть это как бы идея того, что сделали Шимон и Леви. То есть и здесь он развивает эту идею следующим образом. Что когда все время, пока Яков не знал, что как бы то, что сделали Шимон и Леви, это было как бы ревность, они сделали это из ревности, что это как бы в Шхеме, что это как бы не было согласно вследствие с волей Всевышнего. Поэтому... Когда он Всевышнему сказал, встань и подымайся в Бейтель, остановись там и сделай там жертвенник. И это было после ответа, который дали Шимон и Леви, сказав, что как с развратной женщиной будут поступать с нашей сестрой. И из этого он понял, что то, что они сделали, это как бы было замыслом Всевышнего. потому что Всевышний просит от него жертву благодарения, как сказано, и так далее, и так далее. И также ему было обещано, что его не будут преследовать, не будут с ним воевать. Как сказано, поднимись и обойди туда. То есть имеется в виду, как бы, и будь там, то есть будь в плане мира. Тогда понял Яков, что, по крайней мере, что они должны будут удалить полностью нехорошее качество, которое было у них. Что у них как бы полностью не осталось качество жестокость. Поэтому он подчеркнул, здесь это самая важная часть этого объяснения. «Исиру элэкей нихар ашер бетохейхэм». «Уберите чуждых божеств, которые внутри вас». Это то, что он говорит им. То есть он теперь объясняет это место иносказательно. Имеется в виду негативные качества и чужие качества, место которых у чужих как бы исходит от чуждых богов, и не от бога Якова. Что это значит? Элекия Нихар. Это не имеется в виду только чуждые божества, а имеется в виду как бы все те негативные качества, которые исходят от Элекей Нихар, от других богов. И старайтесь удалить их внутри себя, и очиститесь, и снимите, измените ваши одежды. Как пишет Раши, то может быть среди вас есть одежды от Акум, от Авойдозоры. Что это за одежды с точки зрения духовной? Это негативные качества. Что дальше написано? Дальше написано, они передали ему Элекей Нихар, которые были у них в руках. И серьги, которые были у них в ушах, не то, что он сказал, которые внутри вас, а передали, то есть Нациф объясняет, что они сделали больше, чем о них требовалось. Он объясняет, что они сделали меньше, чем о них требовалось. Почему? Потому что внутри них осталась возможность пользоваться этим качеством в моментом, когда это будет необходимо для ревности Всевышнего. И это сказано то, что дальше Всевышний говорит. «Земля, которую я дал Аврааму и Ицхаку, тебе я ее дам, и потомству твоему дам эту землю». Особый подарок ему и его потомству, то есть имеется в виду, как сказал, не бойся, Яков, оставь им потомкам своим. То есть имеется в виду, что он говорит, что само это качество ревности, они у себя не искоренили из себя полностью, как, то есть, как хотел этого Яков, оставили это частично для того, чтобы пользоваться им для служения Всевышнему. Все он объясняет здесь таким образом. Обычно до этого комментаторы говорили, что они сделали больше, Нациф объяснял, чем Яков от них просил. То есть Яков сказал, среди вас имеется в виду как бы те, которые могли остаться там в буквальном плане. Он объяснял у людей, которых они захватили и так далее, и так далее. Соответственно, там можно было кто-то из этих пленных людей у себя что-то оставил. Соответственно, вы должны найти это, убрать это из своей среды. Они, говорится, объясняют, дали даже то, что было у них в руках. Что имеется в виду, что было у них в руках? То, что на самом деле до этого было лишено статуса идола Авода Зара. Здесь он объясняет совершенно по-другому. Объясняет это не с точки зрения как бы физической, а объясняет с точки зрения духовной. Что эта история вся идет здесь после истории с захватом Шхема. Авода Зара здесь имеется в виду жестокость, которая является качеством Эсава, как будто бы сыновья Якова, Шимон и Леви захватили. Караши пишет, захватили у него это качество. То есть, как он говорит, что меч и лук, Яков не мог сказать «мой меч и мой лук», поэтому мудрецы вынуждены объяснить, что «мой меч и мой лук» — это моя молитва и моя просьба ко Всевышнему. То есть, он хотел, он сказал, что они должны вернуть это назад, они не должны иметь это при себе, и, соответственно, здесь он сказал «искорените это изнутри себя». Что они сделали, они сдали это только то, что было у них в руках, и то, что только было как бы серьги, которые были у них в ушах. Почему? Они оставили частично это качество для себя, качество жестокости, жесткости, для того, чтобы пользоваться им дальше. Еще, сейчас время. Окей, еще несколько минут. На самом деле, когда я читал это место, у меня возникло другое объяснение всего этого отрывка. Что, то есть, как бы у нас есть право потолковать Тору. И поэтому у меня возникло объяснение совершенно как бы другое, не похожее на те объяснения, которые дают наши комментаторы. Объяснение это заключается в том, что незамим ашер базнейхам в данном случае это не были объекты, имеющие серьги, которые были у них в ушах. Это не были объекты, имеющие вообще какое-либо отношение к идолопоклонству. Серьги, которые были у них в ушах, это были символы серьги, связанные с их принадлежностью Якову. Что серьги, если мы смотрим в Торе, есть несколько мест, в которых слово «незем», то есть вообще связано с концепцией принадлежности. Что, то есть здесь мы видим, что нациф объясняет, серьги эти были где? Они были на чем? Они были на объектах культа. Таргум Йонасон пишет, что серьги эти были в ушах людей, которые жили в Шхеме. И что на них было изображено? На них было изображено идолопоклонство. То есть почему? Вот здесь мы видим, что идея серег, в то время серьги, носились человеком как знак принадлежности и поклонения какому-то культу. То есть в то время на серьгах люди изображали как бы тот объект, которому они поклонялись. Интересно, что в Торе есть момент с прокалыванием уха, который приводится по отношению к рабству. Соответственно, в Торе говорится, что если раб не хочет выходить на свободу, то возьми как бы и проколи ему ухо. Что является, какой символ прокалывания уха в Торе? Он является символом рабства. И есть другой момент. Когда говорится, что Элиэзер приходит к Ривке, встречает Ривку, и он как бы видит, что она является подходящей женой для Ицхака, говорится, что он дает ей кольцо-серьгу, то есть причем написано лапа, как бы для ей на лицо нос вешает серьгу, и два кольца, то есть цмидим, это как браслеты на руки ее. В Торе, как ни странно, написано вес этих двух объектов. То есть почему в этих двух, в этом отрывке Тора говорит конкретно вес, сколько весит, соответственно, кольцо, которое он дает Ривке, и сколько весит браслеты, которые он дает ей. То есть какое это имеет значение. То есть и вообще какая роль была у этих объектов. Раша пишет, что кольцо, то, что оно весило бека, бека это вес монеты, которую евреи давали в пустыне, когда они должны были строить храм. То, что эти два браслета весили 10 шекелей золота, это соответствует 10 заповедям, которые были на скрижалях. Каким образом объяснение Раши связано с данным моментом? То есть это объяснение на уровне аллегории, то есть на уровне Мидраша, то есть как бы на уровне символики. Может ли, каким образом это объяснение вытекает из буквального значения этого отрывка? На самом деле это объяснение вытекает из этого отрывка простым образом, что те вещи, которые Элиэзер дает Ривке, это были символы как бы обряда кидушин. То есть это были те вещи, посредством которых Ривка как бы становилась женой Ицхака. То есть он дает ей дает ей кольцо, это первая вещь, и дает ей два браслета. То есть одно как бы дается, как связано с ее лицом, то есть это как бы просто как бы момент внутренней ее, как бы внутреннего мира, и другой связан с ее руками, то есть ее действиями. То есть как бы две эти части ее личности таким образом посредством этого обряда посвящаются ее будущему мужу. Поэтому мудрецы как бы внутри этого обряда, который делает здесь Элиэзер, они видят идею, связанную с еврейским народом. Что такое скрижали? Скрижали это как бы 10 заповедей, через которые еврейский народ принимает на себя власть Всевышнего. То есть это момент действий. Что такое бека, то есть шекель, который они дают для строительства храма? Это идея духовная, это служение Всевышнему через жертвоприношение, то есть это обращение ко Всевышнему своего внутреннего мира, идея молитвы. То есть получается, что не случайно то, что мудрецы видят в этом действии Элиэзера, они видят как бы прообраз еврейского народа. Почему? Потому что идея Незем и идея Цмидим, которая дается на руки, в своем как бы значении этого обычая, он означает посвящение человека как бы кому-то другому. В чем интересно, что слово «незем» на иврите имеет несколько значений. Оно имеет значение слова «зима». «Зима» — это замысел. И слово «замун», то есть это что такое? То есть получается, что слово «незем» связан как бы... «Зима» — это два значения. Первое — «зима» в негативном плане, это как разврат. В втором плане зима, в плане как бы замысел человека, то, что он задумал, замыслил сделать. То есть получается, что слово незем, как кольцо или серьга, которым как бы подчиняется, ну, символ подчинения человека, подчинение как бы оно, возможно, несет в себе идею как бы подчинения как бы его замыслов, его внутреннего мира. То есть все, что человек как бы думает, он... этим кольцом как бы подчиняет своему хозяину. То есть, соответственно, жители города Шхема, с точки зрения Таргум Иерушалми, имеют у себя серьги, на которых изображено их идолопоклонство. Почему? Потому что это форма показать свою принадлежность этому божеству. Почему как бы Элиэзер дает Незем Ривке? Потому что это форма для того, чтобы показать своих, как бы, то, что она посвящается Ицхаку. То есть, возможно, поэтому мое понимание этого отрывка, то, что Незамим, Ашер и Базнейхем не имеются вообще объекты культа. Имеется в виду Незамим, и что то, к кому Яков обращается, это не его дети, а это его как бы домашние. То есть это как бы все люди, которые находятся вокруг него. То есть эти люди включали также его слуг. Почему? Потому что как бы идея того, что они идут в Бейт-Эль. Это место служения Всевышнему. В Талмуде есть такой отрывок, который говорит, что человек, который наполовину Эвет и наполовину Бейн-Хорим, то есть он наполовину раб, наполовину свободный, он освобожден от поднятия в Иерусалим на праздник. Почему? Потому что сказано, что придут туда для того, чтобы созерцать лика Господина Всевышнего. Человек, у которого есть только один Господин, должен идти туда. Человек, у которого есть два Господина, они не обязаны идти туда. То есть человек раб, у которого, скажем, что значит, как может быть человек рабом наполовину? У человека было, например, у него были два хозяина, компаньоны. Один хозяин освободил, его второй нет. Получается, что он как бы половину является свободным, наполовину является рабом. Он не освобожден от того, чтобы идти в Иерусалим. Почему? Потому что он не является полностью свободным человеком, и над ним есть еще один господин. Соответственно, в данном случае, я думаю, то есть мы можем так предположить, мы имеем на это право, что то, что они снимают серьги, которые находятся у них в ушах, это не... идея культ, не идея идолопоклонства, а идея их принадлежности самому Якову. То есть как бы есть два здесь момента. Для того, чтобы идти служить Всевышнему, нужно сделать две вещи. Первое – это идолопоклонство. Идолопоклонство – это преклонение каким-то космическим силам. То есть это идея преклонения в плане того язычества, которое запрещено Торой. Но есть и другая вещь, то есть то, что человек, который идет служить Всевышнему, он как бы должен быть свободный также от преклонения другому человеку. То есть как будто бы все эти люди, которые идут вместе с Яковом в Бейт-Эль, становятся свободными людьми от двух вещей, от своих как бы ошибочных, то есть это не были его дети, это были все люди, которые окружали его, включая его слуг, что первое, они освобождаются от Авода-Азара, и второе, освобождается в том, что они становятся свободными людьми. И это место в Торе для нас может иметь очень большое значение. Почему? Потому что мы знаем, что все, что делают наши праотцы, это как бы символ будущей истории человечества. То есть тот период времени, который Яков находился в Харане у Лавана и занимался там как бы тем, что он пас его животных и так далее, и так далее, и так далее. То есть пространствие Якова, то, что он уходит из Эрец-Ханаана и возвращается потом назад, это прообраз всей истории еврейского народа. То есть возвращение Якова назад в Ханаан и строительство им жертвенника, как бы исполнение того обещания, которое он сделал изначально, это как бы прообраз мессианской эры, когда еврейский народ должен будет вернуться на свою землю и построить там третий храм и периода, про который сказано, что как бы все народы в то время вернутся к признанию единого Бога. То есть, соответственно, мы можем представить, что то, что здесь Яков делает, то есть то, что как бы они все освобождаются от всяких следов, как здесь комментаторы пишут, в какой форме это могла быть Авода Зара, плюс как бы они также снимают это самое, Незамим Ашер Баазнейхам. То есть, как бы, серьги, которые находились у них в ушах, это серьги, не связанные с Авода Зора. Это серьги, связанные, как бы, их принадлежностью Якову, то есть, их аспектом, как бы, рабства. То есть, то, что они становятся свободными людьми, это, как бы, прообраз будущего времени, когда евреи, как бы, времени прихода Машиаха, когда все народы, как бы, соберут, написано, будут идти и служить Всевышнему в Иерусалимском храме вместе с евреями.